Девятикупольный храм Спаса на Крови, возведенный в уникальном стиле русского зодчества, является ценнейшим памятником архитектуры и служит мемориалом царю-мученику Александру II, принявшему на этом месте смерть от рук террористов. Храм имеет непростую историю, с ним связано немало уникальных историй, легенд и мифов. Обо всем этом мы и расскажем ниже. Название храма. На протяжении 15 лет на Александра II было совершено немало покушений, роковым из которых стало 11-е по счету. Такого числа посягательств на жизни одного человека мировая история еще не знала. Теракт тщательно готовился, потому и достиг своей цели, когда 13 марта 1881 года император, возвращаясь с военного парада в Михайловском манеже, проезжал в своей карете по набережной Екатерининского канала. Революционер Н. Русаков бросил в нее первую бомбу, несколько человек из свиты получили тяжелые ранения, в том числе смертельные, но царь остался жив и отказался сразу покидать место покушения. Один из сопровождавших телохранителей с помощью толпы скрутил злоумышленника, другой подбежал доложить, что злодей уже пойман. «Слава Богу, я уцелел, но вот», — произнес император, указывая на раненых, стонущих на мостовой. В этот миг под ноги ему полетела вторая бомба, брошенная Гриневицким, поджидавшим своего часа. Когда пороховой дым рассеялся, народ, пораженный ужасом, увидел распростертое на земле окровавленное тело. «Поскорей! Во дворце! Там умереть!» — минус прошептал раненый склонившемуся над ним великому князю Михаилу Николаевичу. Это были его последние слова, и в 16:35, уже в Зимнем дворце, император скончался. Сын покойного Александр III решил увековечить память отца храмом на месте его злодейского убийства. Слова на крови в названии собора указывают на кровь царя. С начала и до окончания строительства, и вплоть до нашего времени здание храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге продолжает вызывать шквал эмоций. Полностью полярные оценки давали храму и архитекторы, и жители города. История конкурсных проектов и строительства сохранилась. И ее изучение – это вполне типичная история больших строек. Изменения политики страны Александром III, интриги и вмешательства представителей церкви, растраты и скандалы. Постараемся рассказать коротко. 27 апреля 1881 года комиссия Городской думы по увековечению памяти Александра II объявлен конкурс на создание мемориальной церкви. К 31 декабря, условному сроку окончания приема конкурсных работ, на рассмотрение жюри поступило 26 проектов. Большинство из них, в византийском стиле, среди авторов отметились почти все именитые архитекторы того времени. Кетнер и Гун, Шритер, Томишко, Богомолов и другие. К февралю 1882 года были подведены результаты конкурса. Первую премию получает проект Антония Томишко, в то время не особо известного зодчего. Проект Томишко и еще 7 были представлены императору, он отвергает их все. Дело в том, что идеология Александра III была направлена не на дальнейшее продолжение реформ самодержавия и европеизацию России. До Петровки русский стиль, национальное выходит на первый план как обоснование незыблемости власти царя, напомнить о единстве царя и народа. Резолюция гласила: все проекты, хотя и очень составлены, но желательно, чтобы храм был построен в чисто русском вкусе 17 века, образцы коего встречаются, например, в Ярославле, и что самое место, где император Александр II был смертельно ранен, должно быть внутри самой церкви в виде особого предела. Царь хотел иметь не обычную церковь, а мемориальный комплекс. Поэтому обращение к образам русской архитектуры 16-17 веков было вполне логичным. Эталонами стали храмы Москвы и Ярославля, и, конечно, храм Василия Блаженного в Москве. Дополнительно, скрытая идея строительства в допетровских традициях была идеологически связать Петербург и Москву. Конкурс объявлен во второй раз и проведен очень быстро, в марте-апреле 1882 года. Среди участников были Бенуа, Гедики, Кузьмин, Набоков, Рязанов, Брюлов, Парлант и многие другие. Всего 28 проектов в основном потоке и еще 3, позже, одна из них и стал ключевой интригой этого конкурса. Внезапно на конкурс заявляется проект непрофессионала, зато представителя церкви, некоего архимандрита Игнатия. Если быть совсем честными, к архитектуре он все же имел отношение. В юности, тогда еще Малышев занимался живописью в Академии художеств и изучал древнерусское зодчество. Отец Игнатий, используя свои связи, предлагает Парланду сотрудничество и доработку своего проекта. Конечно, Парланд, собственный проект которого уже принят комиссией, не очень заинтересован, но Игнатий очень влиятельный, напрямую общается с императрицей, и он соглашается. Совместный конкурсный проект Парланда и Игнатия был принят уже после официального завершения конкурса, среди тех самых трех, припозднившихся. И именно его и соизволил одобрить 29 июня 1883 года Александр III. В первые годы после начала строительства именно архимандрита Игнатия общественное мнение считало архитектором проекта, а Парланд был в тени своего коллеги. Далее начались общественные дебаты. Бенуа вспоминал. К государю проник со своим проектом, пользуясь связями с духовенством и низшими служащими, архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение. Далее император порекомендовал доработать проект профессору Академии художеств Гриму, еще один профессор архитектуры, Штрам, также предложил в январе 1883 года себя в соавторы. Ему отказали, но идеями воспользовались, чем, естественно, обидели и возмутили Штрома. Наконец, в марте 1883 года сформировали комиссию по строительству, председателем которой стал президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович и ряд ведущих архитекторов России. По рекомендациям комиссии Парланд и его помощники как раз и вели доработку проекта. Они составили несколько альтернатив, одна из которых была утверждена 29 июня 1883 года. На этом не остановились. Проект дорабатывали еще три года, до мая 1887 года. В дальнейшем, доработки велись уже во время строительства, торжественная закладка произошла в октябре 1883 года, и почти четыре года велись подготовительные земляные работы. В результате, Альфред Парланд все-таки стал единоличным автором нового здания. Далее случился скандал, связанный с присвоением казенных средств. В 1889 году президент Академии и председатель комиссии по строительству великий князь Владимир Александрович допустил значительную растрату, новая комиссия была собрана только в 1892 году. В конце концов все работы были завершены к 1907 году. Несколько цитат из прессы того времени, которые отражают общественный конфликт. В общем и целом, как архитектура вновь сооруженного храма, так и его внутреннее убранство представляют собой явление замечательное и заслуживают особого внимания. Стройность архитектурных линий, красота форм, богатство материала и совершенство техники ставят его в ряд лучших произведений современной русской архитектуры. К сожалению, далеко не даровит по мысли и исполнению. Но несомненно значителен по идее, которая витает над ним. Это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа, пишет Бенуа. Небывалое архитектурное уродство храма, этой позорной страницы русского искусства, уничтожить произведение Парланда бесследно, срыть до основания чудовищный собор, продолжает Маковский. Варварским образчиком художественного убожества назвал Спас на Крови Ростиславов, а Курбатов желал, чтобы поскорее забыли о псевдорусских постройках, так испортивших русские города. Храм Спаса на Крови был сооружен на добровольные пожертвования, собранные по всей России, в качестве искупительной жертвы всего народа за мученическую кончину царя-освободителя. Строительство велось в течение 24 лет и обошлось в 4,6 миллиона рублей. Начавшиеся в 1883 году строительные работы были завершены только в 1907. 19 августа храм был освящен митрополитом Антонием в присутствии императора Николая II и членов императорской семьи. В следующем 1908 году рядом с храмом была освящена часовня-резница Иверской иконы Божьей Матери. Ее основным предназначением стало использование для хранения икон и других даров, которые были преподнесены в память о кончине Александра II. По настоянию Александра III, в западной части храма устроена сень над местом смертельного ранения императора Александра II. Под ней сохранена часть мостовой и ограждения набережной канала, обогренной кровью царя-мученика. Над сенью находится колокольня с большим золотым куполом. Собор Воскресения Христова на крови возводили с применением новых технологий строительства. Здание было полностью электрифицировано, в нем располагалось почти 1700 электроламп. Интересен и тот факт, что Спас на крови не являлся собственностью РПЦ, он являлся домовым храмом императорской семьи и находился в ведении Министерства внутренних дел. Поэтому он был закрыт для широкой публики. Только с приходом советской власти, в 1920 году, храм стал приходским. 30 октября 1930 года храм Спаса на крови закрыли, через год было принято решение о разборке здания. К счастью, сроки этой процедуры обозначены не были. Так собор Воскресения Христова простоял до начала Великой Отечественной войны. В годы блокады Ленинграда Спас на крови выполнял функцию морга. В него свозили тело погибших горожан, вновь подтверждая его историческое название. После Великой Отечественной войны в храме разместили склад декораций Малого оперного театра. В 1968 году Спас на крови передали под охрану Государственной инспекции по охране памятников. Через два года было принято решение об организации здесь филиала музея Исаакиевский собор. Богослужения возобновились в августе 1997 года. Храм представляет собой асимметричную группу, увенчанную пятью куполами, часть из них имеет позолоченное покрытие, а часть – эмалевое. Центральная глава храма является шатер, высота которого достигает 81 метр. Это год гибели Александра II, еще одно использованное число 63 – это высота, на которой вздымается один из куполов, и возраст императора в момент. С внешней стороны на стенах храма нанесены надписи о достижениях России во время правления императора Александра II. В оформлении Спаса на крови зодчие использовали различный отделочный материал кирпич, мрамор и гранит, а также эмали, позолоченную медь и мозаику. Во внутреннем убранстве храма особенно много мозаики, общая площадь которой 7065 квадратных метров. Ее создавали в мастерской русского художника-мозаичиста Владимира Фролова. Работы выполнялись по эскизам более 30 художников, среди которых были такие, как Васнецов, Журавлев, Нестеров, Рябушкин, Беляев, Харламов и другие. Сегодня мозаичная экспозиция «Спаса на крови» представляет собой одну из крупнейших коллекций подобного рода во всей Европе. Рядом с собором, через дорогу, находится часовня-резница. В ней функционирует отдельный музей и часто проводятся выставки. В 1961 году во время проведения научно-производственных реставрационных работ в центральном куполе храма группы промышленных альпинистов, в стропилах центрального купола был обнаружен 240 мм фашистский снаряд. Он пролежал здесь 18 лет. Снаряд пробил свод купола, но застрял в перекрытии свода. Его извлекала группа бывшего сапера В. Николаева, в которой были опытные специалисты и верхолазы. Работами руководил бывший пиротехник Демидов. Снаряд осторожно извлекли с помощью лебедки, после чего его вывезли и уничтожили в районе Пулковских высот. Несколько легенд Спаса на крови. Рассказывают легенду, чтобы спасти убранство храма от большевиков, с него сняли кресты и опустили на дно канала Грибоедова прямо рядом с храмом. Впоследствии, когда Спас на крови начали реставрировать, но никак не могли отыскать кресты, которые венчали храм, произошел любопытный случай. Случайный прохожий подошел к команде реставраторов и посоветовал поискать убранство в воде. Рабочие решили попробовать и отправили бригаду водолазов обследовать дно. Кресты оказались именно там, где указал незнакомец. Правда, это скорее миф, подтверждения найти не удалось. Еще одна любопытная легенда, реализовавшаяся в начале 1990-х. Долгое время храм стоял в строительных лесах, я думаю, старшее поколение помнит мечтаю снять леса со Спаса на крови Розенбаума. В это время среди горожан существовало ироничное поверье, что как только со Спаса снимут леса, рухнет весь Советский Союз. Кому-то может показаться небылицей, а кто-то спишет на стечение обстоятельств, но факт остается фактом. В В 1991 году храм освободили от строительных лесов, а чуть позднее, в августе того же года, пришел конец советской власти. Кроме истории о знаменитом призраке набережной канала Грибоедова, бытует еще одна мистическая и таинственная легенда. Якобы под крышей Спаса на Крови есть икона, на которой проступили роковые для российской истории годы. Значится там 1917-1941 и не только. Считается, что икона обладает силой и способна предрекать поворотные даты для истории России, ведь на полотне проглядывают и другие нечеткие силуэты чисел. Возможно, они проступят по мере приближения новой трагедии.